Вы слушаете цикл бесед, посвященных подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христового Воскресения. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие слушатели, шестая и последняя неделя Великого поста называется по-русски «вербной», а по-славянски «неделей Вайи». Церковные богослужения всех шести дней перед Лазаревой субботой ведут нас за Христом к тем дням, когда Он сначала возвестил смерть своего друга Лазаря, а затем начал свое восхождение в Вифанию и в Иерусалим. Тема и общий тон этой седмицы даются нам на воскресной вечерне, предваряющей шестую неделю поста.
С усердием, начиная шестую неделю Великого поста, принесем верующие предпраздненственное пение Господу, идущему в божественной славе и силе в Иерусалим умертвить смерть.
В центре внимания этой недели находится Лазарь, его болезнь, смерть, горе его родных и восприятие этой смерти Христом.
В понедельник мы слышим в храме: «Сегодня Христос, ходящий по ту сторону Иордана, провидит болезнь Лазаря». Во вторник: «Вчера и сегодня Лазарь болен». В среду: «Сегодня погребается умерший Лазарь, и рыдают его сродники». В четверг: «Сегодня уже два дня, как Лазарь умер». И, наконец, в пятницу церковь провозглашает: «Завтра Христос придет воскресить из мертвых брата Марфы и Марии».
Таким образом, всю неделю мы духовно созерцаем предстоящее столкновение Христа со смертью. Сперва со смертью его друга Лазаря, а затем и собственной смертью. Приближается час Сына Человеческого. То время, о котором Христос так часто упоминал и к достижению которого было направлено все его служение на земле. Спрашивается, каково же значение созерцания этого факта в великопостном богослужении? Как сопряжено оно с нашим личным великопостным подвигом? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо коснуться хотя бы кратко еще одной темы.
Вспоминая события из жизни Спасителя, церковь часто, если не всегда, заменяет прошедшее время настоящим. Так в день Рождества Христова мы поем: «Дева днесть», то есть сегодня, рождает. В Великую Пятницу мы говорим: «Днесь Он», Христос, «стоит перед Пилатом». В Вербное Воскресенье мы читаем: «Днесь Он приходит в Иерусалим». Что же означает эта перестановка времени? Что значит это богослужебное сегодня?
Огромное большинство церковных людей понимают это как риторическую метафору, поэтически образное выражение. Современный подход к богослужению либо рационалистичен, либо сентиментален. Рационалистический подход сводит смысл богослужения к идеям. Для этого рода богословия богослужение в лучшем случае сырой материал для чисто интеллектуальных размышлений. То, что в богослужении не может быть определено как интеллектуальная реальность, называется поэзией, то есть чем-то, чего не следует принимать всерьез. А так как известно, что события, вспоминаемые церковью, относятся к прошлому, то богослужебному сегодня не придается серьезного значения.
Сентиментальным подход является результатом индивидуального эгоцентричного благочестия, которое во многих отношениях служит противовесом интеллектуальному богословию. Для такого рода благочестия богослужение служит полезной рамкой для личной молитвы, вдохновляющим фоном, цель которого – согреть наше сердце и обратить его к Богу. Содержание и смысл служб, богослужебные тексты, обряды и действия имеют в данном случае второстепенное значение. Они полезны и целесообразны постольку, поскольку они заставляют меня молиться. Богослужебное сегодня растворяется здесь, как и все другие богослужебные тексты, в какой-то неопределенной, но благочестиво вдохновленной молитве.
В связи с долгой поляризацией нашего церковного сознания между этими двумя подходами очень трудно доказать, что настоящее богослужение не может сводиться ни к одному из них. Ведь невозможно же прославлять идею. А про личную молитву разве не сказано в Евангелии? «Когда молишься, войди в комнату свою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне». Само понятие богослужебного празднования подразумевает одновременно и определенное событие, и нашу общую соборную реакцию на него. Празднование чего-то возможно только тогда, когда люди собираются вместе и, побеждая свою естественную разобщенность и обособленность, реагируют как одно тело, как единая личность на какое-то определенное событие, приход весны, свадьбу, похороны, победу и тому подобное. Естественное чудо всякого празднования заключается именно в том, что оно преодолевает хотя бы на время подход к нему как к абстрактной идее, равно как и чисто субъективное личное отношение к данному торжеству. Во время празднования забываешь себя самого и соединяешься с другими особенным, только этому случаю присущим образом. Каково же в свете только что сказанного значение богослужебного ныне, то есть сегодня, которым Церковь вводит нас во все события? В каком смысле события прошлого вспоминаются сегодня?
Без преувеличения можно сказать, что вся жизнь Церкви составляет одно непрерывное поминовение и воспоминание. В конце каждой службы мы перечисляем имена святых, память которых мы совершаем, то есть поминаем. Сама Церковь есть воспоминание Христа, память о Нем. А что такое память? Память – это способность двоякого рода. Вспоминать кого-нибудь, кого мы любили и кого больше нет, означает две вещи. С одной стороны, память – это гораздо больше, чем просто мысль о том, что было. Когда я вспоминаю моего покойного отца, я вижу его. В моей памяти он сохраняется не как собрание фактов, которые я о нем знаю, но как живая реальность. В то же самое время, это реальное ощущение личности моего отца заставляет меня также реально чувствовать и переживать, что здесь его больше нет, что никогда больше на этом свете, в этой жизни, я не коснусь его руки, которую я так ясно вижу в своей памяти. Из всего этого видно, что память – самая удивительная и в то же время самая трагическая из всех способностей человека, так как ничто не показывает нам с такой силой ущербную природу нашего существования на земле. Невозможность для человека что-либо действительно сохранить навсегда, чем-нибудь действительно полностью обладать. Память открывает нам, что смерть и время царят на земле.
Но именно потому, что память присуща только человеку, она составляет и основу всего христианства, ибо ее сущность состоит в памяти об одном человеке, об одном событии, об одной ночи, в глубине и тьме которой нам было сказано «Сие творите в мое воспоминание». И вот происходит чудо. Мы вспоминаем Христа, и Он здесь, не как туманный образ прошлого, не как грустное «никогда больше», но с такой силой присутствия, что Церковь может вечно повторять то, что сказали ученики после его явления в Эммаусе. «Не горело ли в нас сердце наше?»
Природная память – это прежде всего присутствие отсутствующего. Ибо чем больше тот, кого мы вспоминаем, как бы присутствует среди нас, тем острее и больнее чувствуем мы, что его фактически нет с нами. Только во Христе Память вновь получила силу исцелять время, разорванное грехом, смертью, ненавистью и забывчивостью. И эта новая память, властвующая над временем и преодолевающего его разорванность, составляет сердцевину, стержень литургического празднования, литургического сегодня.
Это была беседа, посвященная подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христова Воскресения. Вы слушаете цикл бесед, посвященных подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христова Воскресения. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие слушатели, на шестой неделе поста мы духовно созерцаем и переживаем предстоящее столкновение Христа со смертью. Сперва со смертью Лазаря, потом и собственной смертью. Приближается время, о котором Христос так часто упоминал и к достижению которого было направлено все его служение на земле.
Вспоминая эти события из жизни Спасителя, Церковь требует от нас отношения к ним как к чему-то происходящему сейчас, сегодня, а не в далеком историческом прошлом. Церковь считает, что память о Христе не только составляет основу христианства и является его сущностью, но имеет способность властвовать над временем, преодолевать его разорванность и делать прошлое настоящим и действительным сегодня. Конечно, Пресвятая Дева не рождает сегодня младенца. Никто фактически не стоит сегодня перед Пилатом, и как исторический факт эти события принадлежат прошлому. Но сегодня мы вспоминаем эти события, и Церковь, основанная на этих воспоминаниях, имеет дар и силу претворять факты прошлого в действенные сегодня и вечно знаменательные события.
Богослужебное празднование таким образом вновь вводит Церковь в события, а это значит не только в идею события, но и в его радость и печаль, в его живую конкретную реальность. Одно – это знать, что когда распятый Христос возгласил «Боже мой, для чего ты меня оставил?», он проявил свое смирение. Но совсем другое – ежегодно, в особенную и единственную из всех пятниц, пятницу, вспоминать эти слова, не умствуя, с полной уверенностью знать, что произнесенные однажды, они вечно действенны, что ничто и никогда их не изгладит.
Одно – объяснять, что воскресение Лазаря было уверением, то есть подтверждением всеобщего воскресения. Но совсем другое – вспоминать день за днем, на протяжении всей недели, постепенное приближение этого поединка между жизнью и смертью, участвовать в нем, видеть его собственными глазами, переживать всем своим существом то, что передают и означают слова Евангелия от Иоанна, вспоминающего, как Иисус воскорбел духом и прослезился. Мы не были тогда в Вифании с плачущими сестрами. Мы знаем об этом только из Евангелия. Но сегодня, во время богослужения, этот исторический факт становится событием для всех нас, для меня лично, силой и крепостью моей жизни и моей радостью. Богословие, как наука, не может идти дальше, чем осмысление идеи. И с точки зрения такой идеи, зачем нужны нам эти долгие 5 дней, если можно просто сказать, что воскрешение Лазаря нужно было, чтобы подтвердить общее воскресение? Но в том-то и дело, что сама по себе эта фраза ничего не подтверждает. Действительное подтверждение исходит из богослужения этих 5 дней, когда мы, как свидетели, присутствуем при смертельной схватке жизни и смерти и начинаем не столько понимать разумом, сколько сами свидетельствовать о победе Христа над смертью.
Воскрешение Лазаря – изумительное празднование этой единственной по своему смыслу субботы уже вне Великого поста. В пятницу, накануне, мы поем в церкви. Душеполезную совершив четыредесятницу, то есть закончив полезный для души 40-дневный пост. Говоря литургическим языком, Лазарева суббота и вербное воскресенье – это уже начало крестных страданий Спасителя. Последняя неделя Великого Поста есть в сущности непрерывное предпразднество этих дней, в которых открывается окончательное значение Великого Поста. Однако в нашей обычной жизни Великий Пост стал фактически чисто номинальным подготовлением к Пасхе. Пост и Пасха стоят как бы рядом, каждый на своем месте, и мы не воспринимаем их связи между собой и зависимости друг от друга. Когда мы, выполняя свой религиозный долг, так как мы его понимаем, всего лишь один раз в год исповедуемся и причащаемся во время Великого Поста, мы почти всегда воспринимаем сам пост как индивидуальный, необходимый для нас самих личный подвиг. В этом обычном подходе к Великому Посту обыкновенно отсутствует наше личное физическое и духовное участие в происходящем сегодня, то есть настоящее время воскресения Христовым.
Пост – это не отвлеченное требование морали, не стремление к личному исправлению или к более сильному обузданию страстей. Это даже не попытка личного самосовершенствования, а участие в высшем и всеобъемлющем происходящем сегодня воскресении Христа. Христианская духовность, не ставящая перед собой именно эту цель, рискует стать псевдохристианской, потому что она в конечном счете обращена на себя, а не на Христа. Опасность здесь состоит в том, что когда, как сказано в Евангелии от Луки, храмина сердце очищена, убрана, освобождена от нечистого духа, жившего в ней, остается пуста, и нечистый дух возвращается, взяв с собой 7 других духов, злейших себя и вошедших живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого.
В этом мире все, даже духовность, может быть от дьявола. Поэтому так важно восстановить значение и духовный ритм Великого Поста, чтобы он стал подлинным подготовлением к великому сегодня Пасхи. Мы уже знаем, что Великий Пост состоит из двух частей. До крестопоклонного воскресения Церковь призывает нас сосредоточиться на своей собственной душе, призывает к борьбе с плотью, со страстями, злом и другими грехами. Но даже в эти дни Церковь постоянно зовет нас устремляться вперед, измерять и основывать наш подвиг на чем-то лучшем, что нас ждет впереди. После крестопоклонного воскресения центральным моментом постного подвига становится тайна страданий Христовых, Его креста и смерти. Сам пост в это время – восхождение в Иерусалим.
В последнюю седмицу поста мы подходим вплотную к великой тайне крестных страданий и светлого Христового воскресения. Постный подвиг помог нам отложить все, что обычно заслоняет главный предмет нашей веры, надежды и радости. Само время как бы подходит к концу. Теперь оно уже измеряется не обычными нашими делами и заботами, а тем, что совершается на пути в Вифанию и дальше в Иерусалим. Повторим еще раз, это не риторика. Каждому, кто приобщился подлинному опыту богослужения, пускай раз в жизни, пускай несовершенно, становится ясным, что с того момента, когда мы слышим «Веселися, Вифания, дом Лазаря», и затем «За утро Христос приходит», внешний мир становится как бы нереальным. Соприкосновение с внешним миром и с его суетой причиняет нам почти боль. Реальность там, в церкви, где с каждым днем мы все больше осознаем, что означает ожидание, и почему христианская вера и есть прежде и больше всего ожидание и подготовление. Так, когда в пятницу за вечерней мы поем «Душеполезную, совершив четыредесятницу», то есть окончив полезный для души сорокадневный пост, мы одновременно сознаем, что мы не только исполнили ежегодную обязанность христианина, но и восприняли всей душой слова, которые мы все будем петь на следующий день.
Лазаревым воскресеньем Христос уже разрушил тебя, смерть, и где твоя ад победа?
Это была беседа, посвященная подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христова Воскресения. Вы слушаете цикл бесед, посвященных подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христова Воскресения.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие слушатели, церковное учение о посте передается нам прежде всего в Великопостном богослужении. Однако встает вопрос, как мы можем применить это учение к нашей повседневной жизни? Что делать, чтобы Великий пост был не только номинальным, но действительным двигателем нашего существования?
Наша жизнь, нужно ли напоминать об этом, настолько различна от той, которой жили люди, создавшие церковные стихиры и каноны, установившие богослужение и церковный устав. Христиане того времени жили в относительно небольших общинах, вне города, в органически православном мире. Сам порядок их жизни был построен в соответствии с требованиями церкви. Мы живем среди огромного городского технологически развитого общества, плюралистического в своих религиозных верованиях, секуляристического по мировоззрению, в мире, в котором мы, православные, составляем незначительное меньшинство. Великий пост не занимает больше такого внешне ярко выраженного места, как бывало, скажем, в дореволюционной России или сейчас в Греции. Поэтому и вопрос наш очень актуален. Спрашивается, можем ли мы в действительности соблюдать пост, а не ограничиваться, как это слишком часто бывает, двумя-тремя символическими ограничениями в нашем быту.
Для большинства верующих ежедневное посещение великопостных богослужений стало невозможным. Верующие продолжают ходить в церковь по воскресеньям, но, как мы уже знаем, воскресная литургия в посту, по крайней мере, внешне ничем не отличается от обычной. Присутствуя на ней, почти невозможно почувствовать великопостные особенности богослужения, посредством которых передается нам дух Великого поста. Наша современная культура ни в чем не отражает Великого Поста. Неудивительно поэтому, что наше отношение к посту сводится к пониманию его как понятия с отрицательным знаком. Пост – это время, когда запрещены некоторые вещи, как, например, мясо, жиры, танцы и развлечения. Обычно задаваемый вопрос «Отчего вы отказываетесь во время поста?» – хороший пример такого подхода. С положительной точки зрения пост рассматривается как время, когда мы должны выполнить свои религиозные обязательства, то есть исповедоваться и причаститься. И это практически все.
Из вышесказанного видно, что существует постепенно создавшееся разногласие и противоречие между духом Великого Поста, который мы пытались разъяснить на основе великопостных богослужений, и всеобщим неправильным пониманием поста мирянами, которые иногда разделяет и поддерживает само духовенство. Всегда легче духовное начало свести к формальному, чем за формальным подходом искать духовное начало. Можно сказать без преувеличения, что хотя пост все еще соблюдается, он потерял непосредственную связь с нашей жизнью, перестал быть той баней покаяния и обновления, который по богослужебному и духовному учению церкви он должен быть.
Можем ли мы вновь обрести это утерянное понимание поста, сделать его вновь духовной силой и реальностью нашей ежедневной жизни? Ответ на этот вопрос больше всего и даже почти исключительно зависит от того, хотим ли мы или не хотим серьезно отнестись к Великому Посту. Как бы ни отличались условия нашей теперешней жизни от прежней, как бы реально ни были трудности и препятствия, которые создает современная жизнь, ни одно из них не может быть абсолютным препятствием. Никто не может сделать Великий Пост для нас невозможным. Причины постепенной утраты фактического влияния поста на нашу жизнь глубже всего этого. Они в том, что мы сознательно или несознательно сводим веру к поверхностному номинализму или символизму, этому лучшему способу обходить и перетолковывать требования, предъявляемые религией к нашей жизни в области серьезности подвига и других усилий с нашей стороны. Мы должны добавить, что снижение требований особенно свойственно православным. С одной стороны, хвала и честь православию за то, что оно ни к чему не приспосабливается, не снижает уровня, не старается сделать христианство удобным и легким. Хвала и честь православию, но, конечно, не нам, православным людям.
Не сегодня, не вчера, а уже давно мы нашли способ примирить абсолютные требования церкви с нашей человеческой слабостью. Не только не теряя собственного достоинства, но с добавочным самооправданием и сохранением чистой совести. Способ этот состоит в символическом исполнении требований церкви. Символический номинализм проникает теперь во всю нашу религиозную жизнь. Так, например, нам в голову не придет изменить нашу литургию и ее монастырский устав. Боже упаси! Мы просто продолжаем называть богослужение, длящееся один час, всеношным бдением. И гордо объясняем, что это такая же служба, которую совершали монахи в лавре святого Саввы в IX веке. По отношению к Великому посту, вместо того, чтобы задавать существенные вопросы, что означает поститься или что такое Великий пост, мы удовлетворяемся великопостным символизмом. Столь многое в наших церквах объясняется символически, как интересные, живописные, забавные обычаи и традиции, связывающие нас не столько с Богом и новой жизнью в Нем, но с прежними временами и обычаями наших предков. Все труднее становится различать за этим религиозным фольклором глубокий и серьезный смысл религии. Хочется подчеркнуть, что нет ничего плохого в различных обычаях. Их появление было вызвано потребностью людей выразить определенным способом свое серьезное отношение к вере. Обычаи эти были не символы, а сама жизнь. Но произошло то, что жизнь изменилась, и все меньше стало строиться на основах веры, а некоторые обычаи сохранились как символы той жизни, которая отошла в прошлое.
Сохранилось как раз то, что казалось нам более живописным и красивым, но в то же время легко исполнимым. Духовная опасность состоит здесь в том, что постепенно к самой вере начинают относиться как к некой системе символов и обычаев, не понимая того, что эти последние должны только служить призывом к обновлению и духовным усилиям. Больше усилий тратится нами на приготовление постных блюд и на пасхальное разговение, чем на сам пост и подготовление себя самих к участию в тайне воскресения Христова. Пока мирские традиции и обычаи не будут вновь связаны с религиозным мировоззрением, которое их породило, пока религиозные символы не будут восприниматься нами серьезно, Церковь будет оставаться отрешенной от нашей жизни и не будет иметь над ней власти. Вместо того, чтобы заниматься символикой нашего богатого исторического наследия, пора заняться интеграцией его в нашу жизнь.
Это была беседа, посвященная подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христова Воскресения. Вы слушаете цикл бесед, посвященных подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христова Воскресения.
Oh.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие слушатели, мы должны серьезно относиться к посту. Серьезное отношение к посту означает прежде всего, что мы воспринимаем пост на самом глубоком уровне нашего сознания. Воспринимаем его как духовный призыв к нам лично, требующий от нас лично ответа, принятия определенного решения, планирования дальнейшей жизни, постоянного усилия. Как нам известно, с этой именно целью Церковь установила подготовительные недели к Великому посту. Это и есть время, уготованное для ответа, принятия решений и планирования.
И лучший и самый легкий способ достигнуть этого – последовать руководству Церкви в виде хотя бы размышлений над 5 евангельскими чтениями, которые предлагает нам Церковь в течение 5 недель предшествующих посту. Это поучение о желании в рассказе о Закхее, о смирении в притче о мытаре и фарисее, о возвращении из изгнания в притче о блудном сыне, о страшном суде и о прощении. Все эти евангельские чтения надо не только прослушать в церкви, но принести их домой, где я должен их сопоставить с моей жизнью, с моим семейным положением, моими профессиональными обязанностями, моей заботой о материальной стороне жизни, моим отношением к определенным людям, с которыми я живу и общаюсь.
Если к этим размышлениям прибавить молитву подготовительных недель к посту, покаяние отверзями двери жизнодавче и 136-й псалом на реках Вавилонских, начинаешь понимать, что значит жить вместе с церковью. Понимаешь, как богослужебные особенности украшают ежедневную жизнь. Хорошо также во время поста почитать книгу религиозного содержания. Смысл такого чтения – не только расширение нашего религиозного кругозора, но в первую очередь очищение нашего ума от всего того, что его обычно засоряет. Кажется просто невероятным, насколько наш ум заполнен и засорен всякого рода заботами, различного рода мирскими интересами, беспокойствами и различного рода впечатлениями. Как трудно бывает во всем этом разобраться. Чтение книги религиозного содержания заставляет наш ум сосредоточиться на чем-то совершенно отличном от обычного круга наших мыслей, создавая при этом другую умственную и духовную атмосферу.
Не надо принимать все только что сказанное как готовые рецепты подготовки к посту. Главное во всем этом подготовительном периоде – это то, что мы начинаем смотреть на пост как бы издалека, как на что-то приближающееся с каждым днем к нам, как на что-то, возможно, посланное нам самим Господом Богом, как на появившуюся перед нами возможность измениться, обновиться, углубиться. Мы начинаем настолько серьезно относиться к этой возможности, что в день прощенного воскресения, выходя из дома, чтобы идти к вечерне, мы готовы будем со всей возможной для нас искренностью почувствовать и воспринять как свои собственные мысли слова великого Прокимена, которые знаменуют начало Великого Поста.
«Не отврати лица твоего от отрока твоего, яко скорблю».
Это была беседа, посвященная подготовке к Великому Посту и встрече Светлого Христова Воскресения. Вы слушаете цикл бесед, посвященных подготовке к Великому Посту и встрече Светлого Христова Воскресения.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие слушатели, никто не может посещать все великопостные богослужения, но почти каждый может быть на некоторых из них. Великим постом надо чаще ходить в церковь и участвовать в церковном богослужении. Нельзя извинить тех, кто этим пренебрегает. Конечно, здесь опять бывают разные личные обстоятельства, индивидуальные возможности или отсутствие таковых. Это все приводит к принятию различных решений, но должно быть непоколебимое желание как таковое. Должно быть сделано усилие, должно чувствоваться постоянство. С богослужебной же точки зрения мы можем предложить какой-то минимум не для того, чтобы у нас появилось чувство выполненной обязанности, а для того, чтобы мы могли усвоить самое существенное в великопостном богослужении.
В приходах особое внимание должно быть обращено на надлежащее совершение вечерни в прощенное воскресенье. Поистину трагично, что во многих церквах эта служба либо вообще пропускается, либо совершается без должного внимания и заботы. Эта вечерня должна стать одним из больших ежегодных приходских событий и, как таковая, должна быть особенно хорошо подготовлена. Подобного рода подготовка должна включать спевки приходского хора, объяснение этой службы в проповедях или в приходских листках, выбор для службы удобного времени, когда большинство прихожан могут быть в церкви. В общем, надо добиться того, чтобы эта вечерня стала настоящим духовным событием. Это необходимо из-за того, что вечерня в прощенное воскресенье лучше и больше всего открывает нам значение Великого Поста как времени покаяния, примирения, совместного начала пути.
Следующее по значению за вечерней прощенного воскресенья место должно быть отведено первой неделе поста. Особое усилие должно быть приложено к тому, чтобы хоть один или два раза прослушать великий канон Андрея Крицкого. Смысл и цель богослужения этих первых дней поста направлены на то, чтобы ввести нас в духовное настроение всего поста, то именно настроение, которое мы называем светлой печалью.
В течение всего Великого Поста совершенно необходимо посвятить хоть один день присутствию на литургии преждеосвященных даров со всеми связанными с этим посещением духовными переживаниями, постом, превращением хотя бы одного дня жизни в настоящее ожидание как суда, так и радости. Тут не могут казаться убедительными никакие ссылки на условия жизни, недостаток времени и прочие трудности – ибо если мы будем исполнять только то, что удобно и просто в условиях нашей теперешней жизни, то само понятие великопостного подвига станет совершенно бессмысленным. На самом деле мир сей не только в 20 веке, но и со времен Адама и Евы всегда препятствовал исполнению заповедей Божьих. Поэтому и в современном образе жизни нет по существу ничего нового и особенного. В конце концов, все зависит от того, серьезно ли мы относимся к вере, а если да, то для того, чтобы пойти в церковь, потребуется сравнительно минимальное усилие. А лишая себя этой возможности, мы лишаем себя не только красоты и глубины великопостных богослужений, но и всего того, что придает нашему пощению смысл и делает его действенным. Это была беседа, посвященная подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христова Воскресения. Вы слушаете цикл бесед, посвященных подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христова Воскресения.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие слушатели, нет Великого поста без того, чтобы поститься. Кажется, однако, что в настоящее время люди либо несерьезно относятся к посту, либо неверно понимают его духовное значение. Для одних пост состоит в символическом лишении себя чего-нибудь. Для других он означает добросовестное соблюдение внешних правил, относящихся к запрету употребления скоромной пищи. И в том и другом случае пощение редко рассматривается как часть чего-то, входящего в общий великопостный подвиг. Поэтому как в одном, так и в другом случае нам надо сперва понять учение Церкви о посте, а затем спросить себя самого, как могу я сам применить это учение к моей собственной жизни.
Пощение или воздержание от пищи никогда не было исключительно христианской практикой. Оно существовало и существует в других религиях и даже вне религии, как, например, в специальной терапевтике. В наше время люди постятся или воздерживаются от пищи по самым различным причинам, включая иногда чисто политические. Поэтому для нас важно разобраться в специфически христианском значении поста. Это значение раскрывается прежде всего через внутреннюю связь между двумя событиями, о которых рассказано в Библии. Об одном из них в начале Ветхого, о другом в начале Нового Завета. Первое событие следующее. Адам нарушил пост в раю. Он съел запрещенный плод. Так показывается нам первородный грех. Христос, новый Адам, рассказывается в Новом Завете, начинает свое служение постом. Адам подвергся искушению и не выдержал. Христос был искушен и победил искушение. Следствием падения Адама было его изгнание из рая и смерть. Плоды победы Христа – уничтожение смерти и наше возвращение в рай. Недостаток времени лишает нас возможности подробно объяснить значение этого параллелизма. Однако уже из сказанного достаточно ясно, что пост является чем-то решающим. Это не просто какое-то обязательство или обычай. Пост связан с самой тайной жизни и смерти, спасения и гибели.
Согласно учению Православной Церкви, грех – это не только нарушение какого-то закона, требующее определенного наказания. Грех – это всегда извращение жизни, данной нам Богом. Вот почему история первородного греха показана нам как поступок, связанный с едой. Пища необходима для живого организма, так как она поддерживает в нас жизнь. Но здесь-то и встает главный вопрос. Что такое сама жизнь? Что значит быть живым? В настоящее время слово «жизнь» рассматривается главным образом в его биологическом значении. Жизнь – это именно то, что всецело зависит от пищи и вообще от физической стороны всего живого. Но в свете Священного Писания и христианского предания эта жизнь, оканчивающаяся смертью, отождествляется со смертью. Это из-за того, что начало смерти – всегда присутствует и действует в ней. Мы знаем, что Бог смерти не сотворил. Бог – податель жизни. Каким же образом жизнь стала смертной? Почему смерть, одна только смерть, есть абсолютное условие всего существующего? Церковь отвечает, потому что человек отверг ту жизнь, которую предложил ему и дал ему Бог, а вместо этого предпочел жизнь, зависящую не от Бога, но от хлеба и только от хлеба. Этим самым человек не только не послушался Бога, за что и был наказан, но изменил сам характер взаимоотношений между собой и окружающим его миром. Без сомнения, мир был дан человеку как пища, как средство к жизни, но в то же время жизнь эта должна была быть общением с Богом. Жизнь не только должна была иметь в Боге свое завершение, но и свою совершенную полноту. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, говорит евангелист Иоанн.
Мир и пища были созданы, чтобы посредством их человек имел общение с Богом. И только пища, принятая ради Бога, может быть животворной. Сама по себе пища не имеет жизни и не может ее производить. Один Бог имеет жизнь, Он сам жизнь. В пище начало жизни тоже Бог, а не калории. Таким образом, питаться, то есть быть живым существом, та же самая реальность, как и знать Бога и быть в общении с Ним. Безмерная трагедия Адама в том и состоит, что он воспринял пищу как жизнь в себе. Более того, он вкусил ее, скрываясь от Бога, помимо Него, и для того, чтобы быть независимым от Него. И сделал он это потому, что поверил, что пища дает жизнь сама по себе, и что, вкушая от этой пищи, он сможет сам стать подобным Богу, то есть иметь жизнь в самом себе.
Проще сказать, Адам поверил в пищу, тогда как единственный предмет веры, доверия, уверенности – Бог, и только Бог. Земной мир, пища, сделались богами Адама, источником и началом его жизни, и он стал их рабом. Адам по-еврейски значит «человек», поэтому его имя и мое имя – наше общее имя. И сегодня человек все еще Адам, все еще раб пищи. Человек сегодня может уверять, что он верит в Бога, но для него Бог уже не его жизнь, не пища, не всеобъемлющее содержание его существования. Человек может уверять, что он получает жизнь от Бога, но на самом деле он не живет в Боге и для Бога. Его знания, его опыт, его самоуверенность построены всегда на том же самом принципе – хлебом единым. Мы едим, чтобы жить, но мы не живем в Боге. Изо всех грехов это самый большой грех. И этим грехом наша жизнь приговорена к смерти.
Христос – новый Адам. Он пришел для того, чтобы уничтожить болезнь, вселенную Адамом в жизнь, чтобы восстановить человека для настоящей жизни. И поэтому он начал свое земное служение с поста. Пропастившись 40 дней и 40 ночей, Христос напоследок взалкал, то есть почувствовал голод, говорит евангелист Матфей. Голод – это то состояние, когда мы сознаем нашу зависимость от чего-то, когда нам срочно, насущно необходима пища, что и доказывает, впрочем, что нет в нас самосущной жизни. Голод – это тот предел, за которым я или умираю от голода, или, насытив свое тело, сознаю вновь, что живу. Другими словами, голод – это тот момент, когда перед нами встает ультимативный вопрос – от чего зависит моя жизнь? И так как этот вопрос не отвлеченный, а ощущаемый всем моим телом, момент это оказывается и искушением.
Сатана пришел к Адаму в раю. Он же пришел к Христу в пустыне. Два голодных человека услыхали его слова. «Ешь, потому что твой голод показывает, что ты всецело зависишь от пищи, что твоя жизнь в пище». И Адам поверил сатане и стал есть. А Христос отверг это искушение и сказал: «Не хлебом единым будет жить человек, но Богом». Христос отверг эту всемирную ложь, которую сатана внушил всему миру, как якобы не поддающуюся даже обсуждению, как очевидную истину, как основу всего нашего людского мировоззрения, основу науки, медицины и, может быть, даже религии. Отвергнув ложь сатаны, Христос восстановил правильный порядок соотношений между пищей, жизнью и Богом. Христос восстановил ту взаимосвязь между Богом, человеком и пищей, которую нарушил Адам и которую мы продолжаем нарушать каждый день.
Это была беседа, посвященная подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христова Воскресения. Вы слушаете цикл бесед, посвященных подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христова Воскресения.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие слушатели, что же означает пост для нас, христиан? Прежде всего, это участие в постном опыте самого Христа, которым Он освободил нас от совершенной зависимости от пищи, материи и мира. Но освобождение наше ни в коем случае не может быть полным. Мы живем еще в падшем мире, в мире ветхого Адама, и, составляя часть этого мира, мы все еще зависим от пищи. Но так как смерть, через которую мы все должны пройти, побеждена смертью Христовой и стала переходом в жизнь, пища, которую мы вкушаем, и жизнь, которую эта пища поддерживает, может стать жизнью в Боге и для Бога. Часть нашей пищи уже стала пищей бессмертия, телом и кровью самого Христа. Но даже ежедневный насущный хлеб, который мы получаем от Бога, может уже в этой жизни, в этом мире, стать тем, что поддерживает и укрепляет наше общение с Богом, а не отдаляет нас от Него. Однако только пост может осуществить это преображение, дать нам существенное доказательство того, что наша зависимость от пищи и материи не окончательна, не абсолютна, и что в соединении с молитвой, благодатью и служением Богу сама эта зависимость хочет стать духовной.
Это означает, что понятый по-настоящему в истинном своем значении пост есть единственное средство восстановления в человеке его подлинной природы. Это не теоретический, а практический и реальный вызов великому лжецу-дьяволу, убедившему нас в том, что мы зависим от одного хлеба, и построившему все человеческое знание, науку и даже наше существование на этой лжи. Пост обличает эту ложь и доказывает ее лживость. В высшей степени знаменательно, что Христос встретил сатану в то время, когда сам постился, и что позднее Христос сам сказал, что победить сатану можно только молитвою и постом. Пост – настоящая борьба против дьявола. Пост – вызов всеобъемлющему закону, делающему дьявола князем мира сего. Когда человек голоден, он понимает, что в действительности он может не зависеть от этого голода, не погибнуть от него, а наоборот, обратить его в источник духовной власти и победы. Тогда ничего не остается от той великой лжи, в которой мы живем со времен Адама.
В конечном счете, пост состоит в одном – в том, чтобы испытать голод, по-славянски «алкать». И это значит достичь предела той жизни в нас, которая зависит всецело от пищи, и, взалкав, открыть, что эта зависимость не есть последняя истина о человеке, что сам голод – прежде всего духовное состояние, и что в последней глубине своей – он есть алкание Бога, то есть голод по Боге. В ранней церкви пост означал совершенное воздержание от пищи, то есть состояние голода, доводящее тело до крайнего предела. Но именно здесь мы понимаем, что пост, как физическое воздержание от пищи, совершенно бесполезен без его второй духовной стороны – молитвы. «Постом и молитвою», — сказал Христос. Это значит, что без соответствующего духовного усилия, не укрепляя себя божественной реальностью, не сознавая своей совершенной зависимости от Бога и только от Бога, физический пост на самом деле становится самоубийством. Если дьявол искушал даже самого Христа, когда он постился и испытывал голод, то у нас нет никакой возможности избежать этого искушения. Физический пост, как он ни важен, становится не только бессмысленным, но действительно опасным, если он не соединен с духовным усилием, молитвой, мыслью, сосредоточенной в Боге. Пост – искусство, которым в совершенстве владели святые. Было бы опасно и самонадеянно с нашей стороны пытаться овладевать этим искусством без духовного рассуждения, без должной осторожности. Все великопостное богослужение постоянно напоминает нам о трудностях, препятствиях и искушениях, которые встают перед теми, кто рассчитывает на собственные силы, а не на Бога.
Вот почему нам необходима духовная подготовка для постного подвига. Она состоит в том, чтобы, во-первых, просить помощи Божьей, а во-вторых, чтобы весь наш постный подвиг был сосредоточен на Боге, устремлен к Нему. Мы должны поститься ради Бога. Мы должны ощутить Его присутствие в нашем теле, которое становится Его храмом. Поэтому и к телу, и к еде, ко всему образу жизни нашей мы должны относиться с религиозным уважением. Всего этого надо достичь еще до начала поста, чтобы к началу самого поста мы были духовно вооружены, предвидя духовную борьбу и победу.
и вот наступает сам пост. Согласно тому, что было сказано выше, его надо исполнять на двух уровнях. Во-первых, на уровне аскетического поста, а во-вторых, совершенного. Аскетический пост состоит в сильном сокращении пищи, так, чтобы постоянное состояние некоторого голода переживалось с нами как память о Боге и поддерживало наши постоянные усилия сохранить эту память. Всякий, кто так постился, знает, что такой аскетический пост, вместо того, чтобы ослаблять, приводит к известной легкости, собранности, трезвости, радости и чистоте. Пища принимается действительно как дар от Бога. Наши взоры обращены в тот внутренний мир, который необъяснимо сам питает нас. Мы не будем обсуждать здесь количество и качество пищи, распределение ее в течение дня во время аскетического поста. Все это зависит от наших индивидуальных возможностей, от условий нашей жизни. Но принцип ясен. Это постоянное состояние полуголода, отрицательная природа которого преображается молитвой, памятью о Боге, вниманием и направленностью в положительную сторону. Продолжительность совершенного поста необходимо ограничивать соответственно с Евхаристией, которой он нас готовит. В настоящих условиях нашей жизни это прежде всего день перед совершением литургии прежде освященных даров. Постимся ли мы с раннего утра или только с полудня, главная цель этого поста – провести этот день в ожидании, надежде, что, голодая, насытимся самим Господом. Это духовная сосредоточенность на ожидаемом даре, который мы должны получить, ради которого мы готовы отказаться от всех других даров.
После всего сказанного следует помнить, что сколько бы ни был ограничен наш пост, если это настоящий пост, он поведет к искушениям, к слабости, к сомнениям и раздражительности. Иными словами, он будет борьбой, в которой мы, вероятно, не раз будем побеждены. Но если пост наш по существу своему настоящий, то тут и обнаружится наша жизнь во Христе, жизнь борьбы и подвига. Вера, не победившая сомнений и искушений, редко бывает настоящей верой. В христианской жизни, увы, невозможно без горького опыта, ошибок и падений. Как часто люди начинают поститься с энтузиазмом, но отпадают после первой неудачи. Я сказал бы, что настоящее испытание веры наступает после первого падения. Если после такой неудачи, уступив своему голоду и страстям, мы начинаем все снова, не обращая внимания на то, сколько ошибок мы совершили, то рано или поздно наш пост принесет духовные плоды. Между святостью и цинизмом разочарования находится великая и божественная добродетель терпения, прежде всего терпения по отношению к самому себе. Не существует сокращенных путей к святости. Мы должны заплатить полную цену за каждый шаг, за каждую ступень. Поэтому лучше и более безопасно начинать с минимума, только слегка выше наших естественных возможностей, и мало-помалу усиливать пост, чем сразу в начале поста вознестись слишком высоко и затем разбиться, падая назад на землю.
Итак, от символического и номинального поста мы должны вернуться к настоящему посту. Пусть он будет ограниченный и скромный, но зато последовательный и серьезный. Надо честно оценить свои духовные и физические возможности и способности и действовать соответственно с ними, не забывая в то же время, что, постясь, надо не страшиться своих ограниченных сил, а видеть в своей жизни божественное доказательство того, что невозможное для человека возможно Богу.
Это была беседа, посвященная подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христового воскресения. Вы слушаете цикл бесед посвященных подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христова Воскресения.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие слушатели, мы посещаем церковные службы, постимся и молимся в определенное время, но всем этим мы еще не исчерпываем постного подвига. Для того, чтобы все это было действенным и плодотворным, требуется поддерживать его всей нашей жизнью. Иными словами, нужно вести такой образ жизни, который не был бы противоположностью посту, не раздваивало бы наше существование. В прежние времена в православных странах великопостная атмосфера жизни создавалась самим обществом через совокупность обычаев и навыков, как личных, так и коллективных, создававших то, что так хорошо выражается русским словом «быт». В течение Великого Поста все общество подчинялось известному ритму жизни, правилам, которые постоянно напоминали отдельным членам этого общества о Великом Посте. В России постоянно напоминал об этом великопостный звон церковных колоколов. Театры были закрыты, и прекращались великосветские приемы во дворцах. Сами по себе эти внешние правила не могли возбудить в человеке покаяние и направить его на более активную религиозную жизнь. Но создавалась известная великопостная атмосфера, которая облегчала личное, индивидуальное усилие. Мы слабы. Нам необходимы внешние напоминания, символы и знаки. Конечно, всегда есть опасность, что эти внешние символы могут быть сочтены как уже совершенное и достаточное соблюдение поста. И вместо того, чтобы напоминать о нем, могут в общественном мнении заменить сам смысл и значение Великого Поста. Однако при правильном подходе видишь, что эти обычаи являются как бы передаточным ремнем, соединяющим духовный подвиг со всей совокупностью жизни.
Православном обществе, и поэтому общественная жизнь в наши дни не может создать великопостной атмосферы. Окружающий нас мир не изменяется Великим Постом. Поэтому от нас требуется еще новое добавочное усилие, необходимость еще раз обдумать религиозную связь между внешней и внутренней жизнью. Духовная трагедия секуляризма, обмерщенность нашей цивилизации в том, что они вталкивают нас в подлинную религиозную шизофрению, деление жизни на две части – религиозную и светскую, без какой-либо связи между ними. В наши дни для замены внешних символов и напоминаний требуется особенное духовное усилие. Схематически это усилие можно рассматривать в двух планах. Во-первых, по отношению к нашей домашней жизни, и, во-вторых, по отношению к жизни нашей вне дома.
В православном мировоззрении домашняя жизнь и семья составляют основу христианской жизни и применение христианских принципов в ежедневном быту. Основы христианского мировоззрения закладываются в нас именно дома, в бытие и духе семейной жизни. Не в школе, даже не в церкви, а в семье образуется то мировоззрение, которое вначале может быть даже бессознательным, но которое в конце концов становится решающим фактором всей нашей жизни. Старец Зосима в «Братьях Карамазовы» Достоевского говорит: «Ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства». Этими воспоминаниями спасен человек на всю жизнь. Очень важно, что Зосима говорит это, вспоминая, как мать водила его к литургии прежде освященных даров, вспоминая красоту этой службы, неподражаемую красоту великопостного напева «Да исправится молитва моя, яко ходила пред тобою». В церковных школах, где они существуют, проводится замечательная работа в области религиозного образования детей. Но и она очень мало что может сделать без домашней основы этого образования. Что же должно и может быть сделано Великим постом в семье и доме?
Без всякого сомнения, все согласятся с тем, что весь семейный образ жизни радикально изменился под влиянием радио и телевидения. Эта передача новостей со всего мира проникает во всю нашу жизнь. Не нужно никуда выходить или выезжать, чтобы знать, что делается на свете. Весь мир постоянно у нас на глазах, для этого не надо выходить из дому. Но это приводит к исчезновению опыта в нахождении своего внутреннего мира, красота существования которого просто исчезает из современной культуры. Там, где этого не делает телевидение, его место заполняет музыка. Музыку не только слушают, она превращается в какой-то музыкальный фон для разговоров, чтения, занятий и так далее. Эта необходимость в постоянном слушании музыки показывает неспособность современного человека наслаждаться тишиной, воспринимать ее не как что-то отрицательное, как полную пустоту, а как условие для обретения самого подлинного в нашей жизни.
Если христиане прежних времен жили по большей части в мире тишины и молчания, дававших им полностью возможность сосредоточиться на внутренней жизни, то современные христиане должны делать особые усилия, чтобы восстановить ту атмосферу существенно нужного молчания и тишины, необходимой для соприкосновения с потусторонним миром. Таким образом, проблема радио и телевидения – это не побочный вопрос, а в каком-то смысле вопрос духовной жизни и смерти. Надо понять, что невозможно делить жизнь между великопостной, светлой печалью и переживанием модного фильма или спектакля. Эти два переживания несовместимы, и одно из них окончательно подавляет другое. При этом более вероятно, что модный фильм скорее одолевает светлую печаль поста, и наоборот, обратное может произойти только с приложением особых усилий. Поэтому первый великопостный обычай, который можно предложить, это решительное сокращение радио и телевидения во время поста. В данном случае мы не смеем предложить совершенный пост, то есть полное воздержание, но хотя бы аскетический, то есть максимально возможное воздержание от этой привычки. Например, ничего нет дурного в том, чтобы продолжать слушать новости или серьезные передачи, обогащающие нас духовно и интеллектуально.
Но что должно быть прекращено, это так называемая прикованность к телевизору. Растительное существование человека в кресле, прикованного к экрану, пассивно поглощающему все, что ему показывают. Когда я был ребенком, а это было время до появления телевидения, Моя мать обычно запирала рояль на 1, 4 и 7 недели Великого Поста. Это сохранилось в моей памяти ярче, чем длинные великопостные богослужения. И даже теперь, когда я слышу постом по радио музыку, это оскорбляет меня как кощунство. Это личное воспоминание служит только иллюстрацией того, какое впечатление производит в детской душе внешнее решение, сознательно принятое взрослыми. Речь идет не просто об отдельном обычае или правиле, но о живом опыте, оберегающем время Великого Поста, о котором надо все время помнить, чтобы не утерять, не исказить и не нарушить его. Здесь так же, как и при употреблении постной пищи, одно воздержание недостаточно. Оно должно иметь свой положительный противовес.
Великопостная тишина, созданная отсутствием светского шума и нарушаемая только допустимым слушанием новостей, должна быть заполнена положительным содержанием. Душа наша питается молитвой, но разум наш тоже нуждается в пище. Именно разум современного человека подвержен непрестанной долбежке средств массовой информации. Поэтому мы тоже предлагаем добавить умственное усилие к чисто духовному. В повседневной жизни мы пренебрегаем столькими шедеврами, столькими замечательными плодами человеческой мысли, воображения и творчества только потому, что гораздо легче и проще, вернувшись с работы домой, уставший физически и умственно, включить телевизор или погрузиться в совершенную пустоту иллюстрированного журнала. Вместо этого следовало бы заранее составить себе программу на время Великого Поста, составить список полезных книг, которые надо было бы прочитать. Нет необходимости, чтобы все эти книги были религиозного содержания. Не все люди призваны быть богословами. Но в то же время в лучших произведениях литературы заложено столько богословских мыслей, а все, что обогащает наш разум, всякий плод настоящего творчества благословляется Церковью и правильно воспринимаемое приобретает духовную ценность. Мы помним, что 4 и 5 воскресенье Великого Поста посвящены памяти двух великих учителей христианской духовной жизни – святого Иоанна Лествичника и преподобной Марии Египетской. Надо понять, что в образе этих двух святых Церковь явно указывает нам, что то, чего она ждет от нас постом, это обогащение нашего духовного и умственного внутреннего мира. Чтение и духовное размышление могут помочь нам обрести этот внутренний мир и его радость. Современный секулярный мир не дает нам вкусить этой радости, настоящего призвания человека, проявляющегося во внутреннем, а не во внешнем мире. Но без этой радости, без понимания Великого Поста как пути в глубину нашего человеческого существа, Великий Пост теряет свое значение.
Это была беседа, посвященная подготовке к Великому Посту и встречи Светлого Христова Воскресения. Вы слушаете цикл бесед, посвященных подготовке к Великому Посту и встречи Светлого Христова Воскресения. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие слушатели, какое значение может иметь Великий Пост для проживающих в секуляризованном миру? В течение долгих часов, проведенных вне дома, за столом, на работе, во время разъездов, при выполнении служебных обязанностей, при встрече с коллегами или друзьями. Тут нельзя дать никакого определенного рецепта, но возможно привести некоторые общие соображения и рассуждения. Во-первых, Великий Пост – лучшее время, чтобы рассмотреть и взвесить невероятно поверхностный характер нашего отношения к людям, к вещам, к работе. Относиться ко всему с улыбкой, не принимать слишком к сердцу. Вот советы, ставшие на самом деле заповедями, которым мы радостно подчиняемся. А означают они: не связывайте себя, не расспрашивайте, не углубляйте своих отношений с людьми. Соблюдайте правила игры, которые состоят в соединении дружественных отношений с людьми при полном к ним равнодушии. Думайте обо всем с точки зрения материальной выгоды, прибыли, повышения. Другими словами, будьте частью того мира, который постоянно употребляет великие слова «мир», «ответственность», «осторожность» и так далее, а на самом деле следует материалистическому принципу, по которому человек оценивается соответственно его положению.
Великий пост – время искания смысла. Смысла моей профессиональной жизни, смысла моих отношений с другими людьми, смысла дружбы, смысла моей ответственности в жизни. Нет ни работы, ни призвания, которые хотя бы понемногу не могли быть преображены ни с точки зрения человеческой ценности. Необходимо стараться углубить все наши отношения с людьми, потому что мы, свободные люди, стали, часто сами того не сознавая, рабами систем, постепенно уничтожающих все человеческое в мире. И если наша вера имеет какое-либо значение, она должна влиять на всю нашу жизнь во всех ее аспектах. Множество людей думает, что необходимые перемены происходят в зависимости от революции и внешних перемен. Но мы, христиане, должны доказать, что на самом деле все вытекает изнутри, от веры и жизни по вере. Церковь, когда она вошла в греко-римский мир, не призывала к революции, указывая на рабство. Но рабство стало невозможным под влиянием веры и новой оценки как человека, так и всей жизни. Один святой, а здесь святой означает просто человека, относящегося серьезно к своей вере, больше может сделать, чтобы изменить мир к лучшему, чем тысяча напечатанных программ. Святой человек – единственный настоящий революционер в этом мире.
Прибавим еще одно последнее замечание. Великий пост – это время, когда надо особенно следить за всем тем, что мы говорим. Мир наш неимоверно многоречив. Мы постоянно утопаем в словах, которые утратили свое значение, а следовательно и свою силу. Христианство являет нам священное значение слова, этого воистину божественного дара. Наше слово обладает огромной силой, либо положительной, либо отрицательной. Поэтому мы будем судимы и за наши слова. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься, говорил Христос. Если мы будем обдумывать и взвешивать наши слова, мы вновь осознаем их глубокий и священный смысл и поймем, что даже невинная, но необдуманно сказанная шутка может повести к самым бедственным последствиям, может стать той последней каплей, переполнившей чашу отчаяния, толкнувшей человека на худшее. Но слово может быть и свидетельством правды. Случайный разговор за письменным столом с товарищем по работе может иногда лучше передать верный взгляд на жизнь, чем формальная проповедь. Слово может заронить в душе возможность другого подхода к жизни, потребовать большего познания. Мы часто сознаем, что мы постоянно влияем друг на друга своими словами, своей сущностью. И в конце концов люди обращаются к Богу не потому, что кто-то смог дать им блестящее объяснение, но потому, что они увидали в ком-то тот свет, ту радость и глубину, ту серьезность и любовь, которые одни обнаруживают присутствие Бога и Его силу в мире.
Таким образом, Великий пост – это время, когда человек как бы вновь приобретает веру в жизнь, в ее божественном значении, в ее священной глубине. Воздерживаясь от пищи, мы вновь узнаем ее вкус и научаемся получать ее от Бога с радостью и благодарностью. Сокращая развлечения, служение музыки, ненужные разговоры и поверхностные рассуждения, мы вновь понимаем величайшую ценность отношений с человеком, с его трудом и творчеством. И понимаем мы все это, потому что мы просто снова поняли самого Бога, потому что мы вернулись к Нему и в Нем ко всему тому, что Он дал нам по Своей бесконечной любви и милосердию. И вот почему в пасхальную ночь мы поем.
«Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, да празднует убо вся тварь восстание Христово, в нем же утверждаемся».
Не лиши нас этой надежды, человеколюбче. Это была беседа, посвященная подготовке к Великому посту и встрече Светлого Христова Воскресения.